Садитесь, пожалуйста, и мы продолжим. Мы говорили о том, что вечный план Божий, который неизменный и который совершается, и можно вот такие пункты, которые мы можем так, может быть, даже в ускоренном каком-то варианте просмотреть, что связано с Божьим замыслом. Обусловленность Божьего плана, мы с вами его чуть рассмотрели, конечная цель Божьего замысла, необходимость Троицы в связи с Божьим определением и как осуществлялся Божий замысел через посредника, посредника, о котором вот и определяет вот это место Писания, по предвечному определению, которое он исполнил во Христе Иисусе. Ну и там есть свои особенности начала, духовный мир, материальный мир и роль человека в этом плане, и Божий план во свете катастрофы в духовном мире и материальном мире. И это, можно сказать, как бы некое введение будет в сотериологию, введение в учение о спасении, потому что без этого нам не совсем будет понятно, как это спасение, почему оно вытекает, почему оно необходимо. Ну, все записать этот план, это будет долго времени, и я сразу вот этот тезис, который вы можете посмотреть. Обусловленность Божьего плана. Почему? Вытекает из того, что Бог – личность, и Он не может быть бездеятельным, потому Он не может не творить, и характеристика личности, если говорить о природе Божьей, то как раз характеристика личности в том, что это некая способность мыслить, некая способность полагать цели и осуществлять цели. И эта способность есть у Бога. Он личность, и Он имел свой замысел. Вот это слово или это выражение, предвечное определение, это и говорит о Божьем плане, о неком проекте. Хотя Священное Писание как раз употребляет термины, которые, может быть, перевести их можно или как-то понять их можно через эти простые слова. Но это Божий замысел – это больше, чем проект. Почему? Потому что любой проект, который люди когда-то создают, его можно еще улучшить и можно сделать еще по-другому. А Божий замысел, он таков, что он не подлежит никакой корректировке, потому что это вечный Божий замысел, это замысел совершенного Бога, это замысел всемогущего Бога, это замысел Бога во всех его характеристиках бесконечности. Во всем этом, вот этом кресте, кресте бесконечности, который... Если убрать эту картинку... Ну, немножко, чтобы возвратиться к богопознанию. Если взять такой некий крест Божьей бесконечности, в чем определяется Божья бесконечность? В вопросах, то, что мы говорим, некая возможность, как сила. То есть Бог обладает в этом отношении всемогуществом, всемогуществом. Если рассмотреть вопрос знания, сферы знания, то Бог наш, Он всеведущий. Всеведущий. Если говорить о неком пространстве, то есть пространстве, потому что всегда людей как-то интересует, а где Бог? Где Бог? То Бог открывается в Священном Писании как Бог вездесущный. Вездесущный. И если рассмотреть с позиции времени, то Бог открывается как Бог вечный. Вот это четыре вот эти характеристики Божьей природы, кто Бог, это характеристики Его бесконечности. То есть наш Бог, он бесконечный. И в этом он отличается от человека. Все, что присуще Божьей природе в миниатюре, оно присуще людям. Люди обладают каким-то знанием. Люди живут в каком-то пространстве, в каком-то времени и обладают какими-то способностями. Но у Бога это все бесконечно. И вот Божий замысел, он вытекает из этой его природы, как нам раскрывает Библия, бесконечного Бога, который имеет вот такую удивительную характеристику. И задается вопрос, вот этот замысел, в который мы проникаем с вами, вот в этом замысле есть что-то еще до этого было или нет? Или, другими словами, вот мы читаем Библию, «Вначале сотворил Бог небо и землю, а до этого что-то Бог делал, что-то творил, и мы не можем сказать ни да, ни нет». А больше всего можем сказать, что Бог вечный, может быть, это не единственный Его замысел, может быть, еще есть замыслы, но это вне понимания человека. Хотя человек хочет проникнуть и в эту сферу. Может быть, он, не заботясь о том, что ему более важно, но хочет знать, что же еще за человеческой жизнью, и поза человечеством. Но мы ограничены в этом, и любые попытки что-то узнать, прояснить, выяснить, они безуспешны, и они никогда не будут успешны, потому что Бог раскрывает себя в Библии и раскрывает себя так, как хочет, чтобы мы его познали, именно вот в рамках человечества, которое Бог и сотворил. То есть все, что было до этого Божьего предвечного определения неизвестно, но Бог, Он не формировался, Бог не нуждался в том, чтобы стать Богом, будучи еще в каком-то несовершенстве. Библия раскрывает Бога вечного, всегда бесконечный, существующий Бог, который вечный, который вездесущий, который всемогущий и который всезнающий. Ну вот предвечное определение, здесь некое слово, здесь разрушенный греческий шрифт, но вот этот звучит такое, как некое слово протесис, или как-то слово определение, оно имеет такое сложное значение. Его значение – это как некое выставление на показ, выставление как бы наружу, выставление для рассмотрения. Вот это слово имеет значение. То есть этим словом еще обозначались, это же слово употребляется вот в Скинии, когда выставлялись хлебы, предложения, вот так написано, хлебы предложения, то употребляется то же самое слово. Вот это слово, что они были представлены, как вот выставлены на стол, вот эти 12 хлебов в скинии собрания. И второе значение этого слова – намерение, изволение, определение, расположение. И вот это из этого сложного состава этого слова вытекает, что означает вот это вечное Божье определение. Это замысел Божий, это его план, который Бог выставил наружу, раскрыл его, но раскрыл не кому-то равному себе, а вводит в этот замысел свое творение и нас вводит в этот замысел. И мы не можем претендовать, чтобы включаться в этот план с позиции рассмотрения его, чтобы нам сказать или, может быть, что-то корректировать. Мы только можем быть участниками этого замысла, чтобы взять все то лучшее, что Бог вложил, или же сопротивляться этому замыслу и не получить того, что Бог вложил в этот замысел, когда включал в него и человека. Вот это предложение и это выставление его замысла и есть слово «определение». Вот это предвечное Божье определение. Ну и назад. Конечная цель Божьего плана, если заглянуть сразу вперед, конечная цель Божьего плана – это устроение будущей вселенной. О чем я уже говорил, евреям об этом написано. Вот это будущая вселенная. Впрочем, по обетованию мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И сказано, ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Ибо не ангелом. То есть в Божьем замысле ангелы не являются главными, хотя они сотворены в самом начале Божьего замысла, но они не главные. Есть такая теория, она не библейская теория. И как раз это говорит о том, что не так легко понять этот Божий замысел. Есть такая теория, что в связи с падением ангелов Бог потерял часть ангелов. Вот третья часть ангелов, как мы уже знаем, она была увлечена вот тем падшим ангелом, который стал врагом Божьим, который стал противником Божьим, дьявол. И в связи с тем, что Бог потерял часть ангелов, то Бог решил восполнить эту часть, сотворив человека. Эта теория, она даже проповедуется. Я слышал это от авторитетных проповедников, которые говорят об этом. Но это не библейская, это не неверная теория, потому что она как раз противоречит тому, что я сказал раньше, что у Бога не было вынужденных дел. Божий замысел Божий от начала и до конца он имел, и он никогда не менялся. Если включить, что у Бога что-то не получилось, это противоречит его природе, природе его бесконечности, природе его всезнания, природе его всемогущества. То есть это включение в замысел Божий ангелов и человека, это был замысел Божий от начала. Это не потом введенное. И тем более написано, не ангелом Бог покорил будущую вселенную. А задаем вопрос, а кому покорил будущую вселенную? Она была покорена, то есть она отдается сыну, и сын становится в этой будущей вселенной главным управителем. Престол Божий отдается сыну, но сын будет иметь рядом с собой тех, которые войдут в это благословение. И это не ангелы, а сыны Божии, которые войдут в это благословение. И это люди. И потому о человеке у Божьем замысле выше определение, чем ангелов. Ангелы остаются слугами, и мы потом это еще дополнительно отметим. И о Царстве Небесном написано и другими выражениями, не только словом «будущая вселенная», но и такими словами, как «Царство Небесное». И Иисус, когда проповедовал, то Он говорил «приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Вот эти два места Писания говорит и об этом. И есть многие другие места Писания, говорящие о Небесном Царстве. И Новый Завет, тоже можно сказать, что это завет или это книга, это повествование или это информация о Царстве Божьем. Потому что в Новом Завете о Царстве Божьем это как некая центральная тоже нить. Она сразу же вводится. И Иисус не предстал перед людьми, как устроитель земного, а Он сразу говорил о том, что «Я не от мира сего, и царство мое не от мира сего», но Он пришел возвестить людям о небесном царстве. И вот это небесное царство им и устрояется. Теперь еще одна есть тайна. Но вы будьте внимательны к этому вопросу, потому что здесь может возникнуть какое-то недопонимание. Вопрос Троицы. Можно сказать, задать такой вопрос, почему Бог действует вот в такой вот троичности, в такой сложности? И вообще тайна Троицы – это такая вечная тайна, в которую проникают люди, но до конца ее растолковать, объяснить – это выше тоже человеческого знания. Есть некие попытки это объяснить, как-то обосновать. И на этом строились очень многие заблуждения, крайние заблуждения, которые вылились потом в целые, можно сказать, вышедшие даже из христианства и не являющиеся христианством учения человеческие о Боге, которые имеют неправильное, ложное представление, ложное толкование о Боге. И вы знаете, одно из таких движений, которые распространяются на земле, это учение свидетелей Иеговы, которые Сына Божьего не признают как божественным, и считая его творением, и в этом есть искажение. Но все-таки это является тайной необходимость Троицы в связи с Божьим определением. Библия, если взять Новый Завет, она открывает нам Бога Единого. И если не брать Новый Завет, то по Ветхому Завету очень немного таких определяющих мест, говорящих о некой множественности в отношении Бога. А более всего концентрируется внимание на единстве Бога, что Он единый. И в Израиле было такое всегда некое утверждение, которое они его превозглашали молитвенно, называя Бога, что Он есть единый Бог и нет других богов. Это было в противовес идолопоклонству, что Бог, Он единый и нет другого. Но в то же время есть некие представления о том, что Бог действует вот в этой некой сложности, в Троице. И вот этот тезис свой прочитайте, пожалуйста. «Сотворив ангелов, Бог должен был как-то себя представить перед ангелами». И если представлять Бога как бы в единственном числе, то невозможно было бы полностью обеспечить творению некое такое внутреннее состояние свободы, чтобы его как бы не нарушить, это равновесие свободы. Если бы, допустим, мы, предстоя перед тем, что сотворили, и показывая себя, и вот если бы Бог, представая перед ангелами, перед творением, и сказав, что «Я вас сотворил, а теперь вы должны мне покориться», это было бы некое состояние господства. «Я твой творец, и ты мне покорись». Хотя это справедливо, и в этом есть некая правильная сторона, что творение должно покориться Творцу. Но это было бы сразу же нарушением свободы. Это без этого некого внутреннего состояния не вот этого отсутствия господства. И из-за этого вот вытекает необходимость Троицы. Почему Бог действовал именно вот в трех лицах? Потому перед ангелами представляется Творец, не «я вас сотворил», а указывается на некого другого, но это тот же самый, но уже во втором лице. И указывается «Он вас сотворил, и вы покоритесь Ему». И вот в этом уже это не позиция господства, а это указание на справедливость, это указание на сам факт того, что есть. Это некое представление действительности, которая существует, и другой быть не может. и ангелы сотворены, они сотворены только в одном направлении. Ангелы сотворены для определенной цели, в единственном варианте. Но они все-таки наделены вот этой свободной волей. И вот эта заповедь, которая дается ангелам, «Он сотворил вас, и вы покоритесь Ему, и вы поклонитесь Ему». И от них было некое ожидание сделать то, что им присуще по их природе творения, что они творение. И в этом нет никакого насилия, в этом нет демонстрации какого-то специального превосходства, а это указание на сам факт того, что есть. И ангелы, покоряясь вот этому указанию, они этим дают некое добровольное согласие на ту роль, на которую они предназначены. Быть в этом применяемыми в их же славу. И от этого ангелы и приводятся в величие славы. Они сотворены, как если рассматривать ангелов, хотя нашими человеческими глазами невозможно видеть ангелов, они могут представать перед людьми иногда видимым образом, но не так, как они есть по самому своему творению. Они могут показаться в виде человека, они могут показаться в виде каких-то явлений природы, может быть, в виде явлений каких-то особых на земле действий, как в виде огня. Они могут показаться как голубь, они могут показаться как в виде человека по-разному. Но как творение – это духовный мир, который нельзя видеть физическими глазами. И они сотворены совершенными, они сотворены прекрасными, они имеют свою славу, но еще и постигают или достигают высшей славы через то, что они соглашаются быть участниками этого замысла. И выполнить ту роль, которую Бог вложил в их природу творения. Но это было в характеристике свободы. И вот из этого вытекает вот это Божие действие, необходимость в Троице, что Бог все творил и ангелов творил через посредника, через Сына. Сына, который явил себя, который и вышел вот этим осуществителем Божьего замысла, и который и есть выражение Божьего замысла. И это тайну описывает апостол Иоанн, употребляя вот этот некий такой новый термин, называя его «логос», который переводится на русский язык как «слово». Слово, которое было сначала у Бога, и Слово было Бог, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. Вот эту тайну Иоанн раскрывает вот такими словами, потому что ее выразить иначе сложно. Не совсем подходит вот такая характеристика, которая иногда упрощенно рассматривается людьми, хотя этот термин употребляется, что Сын и Отец – и как может появиться Сын, называя Отца Отцом? То есть через рождение. Отец, рождение Сына, рожденный. Но о Сыне, когда говорится о характеристике рождения, здесь нельзя применять аналогии человеческие, потому что человек, происхождение человека, и Отец и Сын по природе совпадают, но они – это личности, которые разные личности. А Бог, Отец и Сын Божий – это есть тайна в божестве. Явление Сына, оно было в связи с осуществлением замысла. Другими словами, если сказать, что Бог ничего бы не делал, то необходимости Троицы бы не было. Но это был вечный замысел. И вот Божие осуществление замысла, выражение этого замысла и было в явлении Сына. Вот это рождение Сына – это и есть явление Логос. Сын как выражение замысла. и Сын, Он и осуществляет этот замысел, и Он есть второе лицо Божества, и Он все осуществлял премудростью, все осуществлялось Духом Божьим, который и есть Дух Святой, который потом и на земле совершает дальше эту работу, и который находится среди нас, и который находится в нас. И вот это явление Троицы вытекает из вот условия Божьего раскрытия, Божьего замысла, необходимость Троицы в связи с этим Божьим определением. Из этого заключения как раз и обуславливается необходимость Троицы для обеспечения вот этого принципа свободы. Также, когда вводит первородного во Вселенную, видите, какой термин употребляет апостол Павел, не просто рожденный сын, как вот его не было, и он стал, а первородный, а в другом еще месте написано единородный, единородный. Слово единородный – это очень сложное слово, которое нельзя применить в человеческом выражении, потому что у людей может быть первенец, может быть даже и единственный сын, но просто из невозможности быть второму. А у Бога единородный – это тайна, один, неповторимый в своем роде, которого быть и не могло второго, и который явился из этой вот тайны, которая раскрывается в первой главе Иоанна, и сказано: «Он, будучи в недре Отчим, тот, который был в вечность Его, в недре Отчим, вечность Сына, потому что Он Бог». И божественность Сына, я думаю, вы это несколько рассматривали в христологии, божественность Сына, она связана с Отцом. Не было в вечности два Бога, которые как-то потом договорились работать вместе, но Сын, Его вечность в Отце. И если бы не было замысла, это и оставалось бы, то есть нет необходимости Троицы, но выражение замысла – это не просто проект на стол положенный, а выражение замысла было, вот это логос, нечто выходящее от Бога Отца, и это не просто слово сказанное, но слово, которое есть явление Сына, и который есть осуществитель вот этого замысла. И можно сказать, что все то, что сотворено – это сотворил Сын, и можно то же самое сказать, все, что сотворено, это сотворил Бог, просто Бог. А можно сказать, что все это сотворил Бог Отец, и это тоже не будет ошибки. И в этих случаях приводится, может быть, такой простой пример. Если вы дома сделали какую-то работу, вы можете рассказать своему соседу или кому-то, можете рассказать, сколько вы много работы сделали. Вы можете сказать: я сегодня убрала квартиру, я сегодня напекла пирогов, я сегодня сходила в магазин, я еще купила продуктов. И кто-то может спросить: а как же ты это все успела? А пироги напекла дочка, а продуктов принес сын, а еще что-то сделал второй сын. А почему человек может это присвоить себе? Потому что работало его слово. Сказал дочке: сделай, и дочка сделала. Сказал сыну, и сделала. И если бы не сказал бы, не сделано было. То есть осуществлено кем-то, но осуществлено одним. Почему? Потому что его слово работало. Это слово пошло и сделало в явлении другой личности. Вот это некая маленькая иллюстрация к тому, что Бог все совершал словом. И вот это слово, вышедшее слово, как замысел, это есть явление Сына. И Сын уже вот словом своей власти, как Бог, Он сотворил Вселенную, Он сотворил ангелов. И вот это предстояние перед ангелами как раз и было в том выражении, когда вводит первородного во Вселенную, то говорит: и да поклонятся ему все ангелы Божии. И в этом было уже отсутствие господства, и ангелам нужно было вот этот вот некий давался некая возможность выражения свободы. И вот эта заповедь для свободных существ, она послужила неким искушением, некая внутренняя претензия на равенство, некая внутренняя претензия на то, что мы таковы же, мы тоже можем что-то делать. И вот заповедь, данная ангелам, она послужила одному из ангелов неким таким размышлением, что вот он сотворил вас, вы ему покоритесь, но в духовной природе, вот если представить вот некую картину вот этих существ, они могли где-то видеть, что есть какая-то схожесть, есть какое-то подобие, есть какая-то величественность, есть какая-то красота. И в книге Иезекииля об этом написано, что как бы размышление вот этого одного из ангелов, который как предводитель, как в некой иерархии ангельской, как глава ангелов, и в него зародилась вот эта мысль на то, что мы можем не просто подчиняться, но мы можем быть самостоятельны. Но по природе они таковыми не были созданы. То есть выбора, практически выбора не было, а было только состояние свободы согласиться или не согласиться. Но выбора нет, потому что ангелы не могли быть другими, и им не предназначено было что-то творить самостоятельно. Они были созданы как помощники, как слуги, как исполнители. Они созданы как те, которые и употребляются Богом на осуществление своего замысла, великого дела Божия. И вот сотворив ангелов, сотворив этих совершенных существ, Бог представляет, Бог Отец, Сына перед ними для того, чтобы выразилось это поклонение. И когда это согласие выражается, тогда было бы это абсолютная гармония. Точно так же, как можно, как маленькую иллюстрацию в этом, или, хотя она, может быть, не имеет полного подобия, если покорный сын, то вы его используете. Если в семье бывает много детей, и родители уже покладистость своих детей знают, и если нужно сделать какое-то срочное дело, и нужно сделать дело хорошее, правильно, чтобы было сделано, то у родителей сразу же возникает, кому же его поручить. И они поручают тем, которые покладистые, послушные, которые выразили это послушание, и они являются исполнителями. В божественности это несколько иначе, но как бы чуть-чуть иллюстрация подходит, потому что ангелы, они были сотворены быть помощниками, но их согласие дает Богу их использование для их же возвышения, для их же славы. И Бог использует ангелов, вот эту покорившуюся часть ангелов на осуществление своего дела. И еще вот это местописание, мы его как бы иллюстрируем или объясняем. Я уже сказал, а вы просто это еще раз посмотрите. Бог не сказал ангелам, что я вас сотворил, и вы мне поклонитесь. Это бы выразилось как некое принуждение поклониться Творцу. Но когда, вводя первородного, вводя Творца или представляя первородного, и произносится поклонение, оно становится выражением некой справедливости. То есть заповедь, она тоже обусловлена. То есть почему Бог дал заповедь ангелам? Потому что ее невозможно было не дать. Потому что надо было дальше продолжать осуществление замысла. И вот кто есть кто, это нужно было. То есть заповедь – это не просто некая данная так как бы подножка для ангелов, для их испытания, а она обусловлена самим фактом творения. и дальнейшей деятельности Творца и творения, и в этом сложном Божьем определении, что Он сотворил ангелов свободными, и они и приходят в это совершенство, будучи свободными, осуществляя вместе, участвуя в этом замысле. И вот это определение, которое Бог положил для ангелов, что они выразили вот эту покорность свободно, без принуждения. И в этом есть красота вот этого величия Божьего творения. Потому заповедь, да поклонятся Ему все ангелы Божьи, она имела как бы некую необходимость, некую обусловленность. И эта заповедь, она и послужила потом для падения части ангелов, о чем мы уже частично говорили. И вот этот фактор принуждения исключен, а Бог имеет, Отец имеет славу через Сына. И если Сын сотворил, и Ему вся слава, но Сын есть выражение воли Отца, то вся слава Ему. И потому в Библии оно как бы переплетено. Бог сотворил. Вот мы читаем первые стихи Библии. «Вначале Бог сотворил небо и землю». И там не конкретизируется, как это сделано, каким образом осуществлено. А если мы читаем послание к Колоссянам, вот посмотрите это место Писания, Колоссянам, написано, в котором мы имеем, вот с 12 стиха, 15 стих дальше, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. И дальше, и он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы ему во всем иметь первенство. Ибо благоугодно было Богу Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. И вот здесь уже дается конкретизация или раскрытие, как осуществлялась вот эта тайна Божия в творении, что Бог сотворил небо и землю. А здесь сказано, им все создано, Сыном Божьим и Иисусом Христом. Им создано и видимое, и невидимое, престолы, господствовали, начальствовали, власти им, все им и для Него создано, и все, и Он есть прежде всего, и все им стоит. И это уже о Сыне. То есть Священное Писание раскрывает вот эту тайну. Бог, сотворивший мир, но это сотворено было Сыном Божьим. И Он Творец, и Он и есть главный исполнитель вот этого Божьего замысла, который не противоречит, совершенно не противоречит Богу Отцу, и Он есть не отдельная, параллельная в божестве, но Он есть в составе Троицы, и если мы говорим «Сын», мы можем подразумевать, что это Бог. И когда мы говорим «Отец», мы говорим «это Бог», и когда мы говорим «Дух Святой», мы говорим «это Бог». И это все в единстве. Бог – Отец, Бог – Сын и Бог – Дух Святой. И еще вот этот тезис «необходимость Троицы» исходит из абсолютного обеспечения свободы личности как ангелов, так и человека. Это очень важный вопрос в богословии, в понимании Библии, и через это мы проникаем в эту тайну явления Сына, явления Троицы. Бог осуществил вот этот замысел свой таким образом, что мы Его уже и входим в это понимание через Священное Писание, входим в это некое проникновение, в эту тайну через Библию, через Слово Божие. Вот эта необходимость Троицы в связи с Божьим замыслом. И единый Бог, Он выражает Себя в триединстве, вот как бы в деятельности, чтобы не получилось, что, чтобы не возникло каких-то, может быть, недопониманий в этом отношении, мы не строим понятия, которые, может быть, иногда с кем-то согласуются в каких-то религиозных системах, но это не взято ни от кого. Это просто пришло это понимание через раскрытие самого вот понимания Библии. Вот это понимание Троицы, как оно представляется вот в этом направлении. Триединство Бога в Его деятельности. Бог – Отец, Личность и Творец, Сын – Личность и Творец, и Дух Святой – Личность и Творец. То есть Бог в единстве, мы можем сказать, сотворивший мир, и в то же время Сын, сотворивший мир, и Дух Святой, сотворивший мир. И это дает право сказать, что и в будущей вселенной тоже есть место и Отцу, и Сыну, и Духу Святому. Это не будет как бы некое потом соединение в неком одном, а эти личности и Бог в этом раскрытии и в вечности это будет существовать. Это будет, это тоже тайна, и мы войдем туда, в эту будущую вселенную, будучи уже в новом составе, не в этом теле, как мы сейчас, плотском, плотяном теле, но в новых телах, и написано, что мы увидим Бога, как Он есть. А Сын Божий, Он займет место вот этого престола, на котором написано, но это все тоже образы, там же не будет какого-то физического седалища, на котором будет восседать Бог. И то, что видел в видении Иоанн, он видел вот эти престолы, он видел сидящих на престолах, это все видение, показанное Иоанну для того, чтобы он мог хотя бы частично вот это будущее переместить в понимание земными образами. Потому что мы не можем иначе воспринимать на земле ничего, как только в образах, которые мы видели, которые прошли через наши чувства, через наше зрение, через наше ощущение. И потому откровения, они имеют вот такие образы. А само настоящее представление будущего, оно раскроется нам по-настоящему только тогда, когда мы туда войдем. И это будет открытие вот этой тайны, в которую мы сейчас только проникаем. Теперь Сын Божий, о Нем сказано, что Он есть начало создания Божия. Нельзя путать это выражение с тем, что как бы сам Сын есть создание. Он не создание, Он не творение. А Сын Божий – начало. Это через Него все начало быть. Он есть начало, Он есть выражение Божьего замысла, и от Него все начало быть. Как Иоанн пишет, без Него ничего не начало быть, что начало быть. И сказано, вот ангел Лаодикийской церкви напиши так, говорит аминь, свидетель верной истины, начало создания Божье. И вот здесь еще выражение, я есть альфа и омега, то есть некое начало и конец, первый и последний. Значит, Сын Божий, Он есть начало и конец Божьего плана домостроительства. Вот этот вечный Божий замысел, который осуществляет Бог во вселенной. И мы с вами входим в этот вечный Божий замысел. «Истинно, истинно говорю, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Сын говорил, будучи на земле во плоти, о своем происхождении, что я, мое происхождение от дней вечных, то есть он не сотворенный, он не появившийся, что когда-то его не было, а он всегда обитающий, всегда сущий. Но начало было положено через осуществление вот этого начала, этого замысла, когда Сын явился осуществлением плана, осуществлением этого вечного определения, который есть образ Бога невидимого, уже Колоссянам мы читали, рожденный прежде всякой твари. Значит, Сын – это Бог, Сын – осуществитель Божьего замысла, и нельзя сказать, что Его когда-то не было, так как Он сущий, Его обитание вечности Сына в недре Отчим. Я как-то беседовал с одним свидетелем Иеговы, и я процитировал, одна женщина, она как-то, я там прогуливался немножко в Виннице, и остановился, ко мне подошла женщина, начала со мной беседовать. И я решил с ней чуть-чуть побеседовать. И я, прежде всего, мы начали с того, авторитетен ли для нее источник, на который я ссылаюсь. Она сказала, что у них есть свой перевод Библии. Я ее спрашиваю, как бы, в чем была необходимость нового перевода Библии. Она говорит о том, что этот перевод как бы слишком сложный, и как бы его перевели как бы более, чтобы лучше понимать. Я тогда спрашиваю, тогда ваш перевод – это не документ, а это уже некое толкование. Потому что мне важно иметь документ, а я уже сам разберусь, что с этим документом делать. Если иногда люди говорят, что а вот эти слова какие-то сложные, лучше бы перевести как-то проще. А это точно так же, если бы кто-то сказал, вот медицинская терминология слишком сложная, давайте мы ее упростим. Но медицинской терминологией занимаются медики, и они все разбираются. Им не надо упрощать. Если что-то есть сложное, то оно объясняется долго, и в одном слове может заключаться многое истина. Точно так же Библия. Если в Библии есть какой-то термин, то для разума человеческого несложно разобраться, но важно, чтобы к нам пришел настоящий документ. И я ей говорю сразу о том, что значит, ваш перевод уже новый, это не является документом, а это некая адаптация к вашему пониманию. Ну, она немножко спорила, но потом все-таки мы пришли к вопросу Сына Божьего. И я процитировал вот это место Писания. Я сказал, что написано, что Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И когда я процитировал это место Писания, она говорит, я такого места не слышала, я такого места не знаю. Она не пользовалась синодальным переводом, а только вот этим новым миром. И у них этого места Писания нету. Оно переведено совсем по-другому. Там у них написано, что сын родившийся, который был у груди отца. Это уже совсем другое понятие. Это уже ясно о происхождении, что его когда-то не было, а потом он уже стал и находился у груди отца, как бы под покровом отца. Сын под покровом отца. И убрана божественность. От сына убрана божественность. И он уже предстает, хотя и признается как великим, признается как с пророческими полномочиями, с особыми способностями, но уже не Бог. А вот это выражение, пусть оно будет сложным до любой степени, и, может быть, никогда мы с этим не разберемся, но это то, что сказал Бог. И это раскрывает тайну, что полностью нам ее понять до конца невозможно. Оно вот скрыто в это одно выражение. Будучи прежде, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Вот Сын явил, и люди могут иметь представление о Боге через Сына. Сын единородный, сущий в недре Отчим, Он явил. То есть, вот это явление Сына – это тайна. И потому никто не брался объяснить это слишком упрощенно. Иоанн, который проникся в эту тайну, получив откровение от Бога, смотрите, как начинает свое Евангелие. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И дальше говорит, и теперь вот это Слово, оно потом стало плотью. Он не упростил это все, сказал, что был Бог Отец, а потом Он родил Сына, и Сын начал все делать. Это было бы слишком упрощенная такая аргументация того, как это было. Потому что Иоанн понимал, что это нельзя уподобить никаким другим словам. И если употребляется слово «единородный», то в глубоком значении этого слова. А здесь он вообще не употребил слово некого происхождения, а сказал, что это некое связующее единство. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. То есть некое единство. А дальше сказано, оно было вначале у Бога, а потом уже сказано, все через Него начало быть. И это слово, как произнесенное, как вынесенное наружу. И если оно не вынесенное, то нет никакого действия. А как оно вынесенное, оно уже имеет свое начало. Это слово, это есть явление Сына. И вот это тайна. И потому, хотя вроде бы, и вот и я пытаюсь объяснить, и объясняю, и кажется, все понятно, но надо все равно ставить на это, что это есть тайна, которая невозможно словесно объяснить. Она только вот увеличивает вот эту божественность, увеличивает вот это таинство Божьей природы, Божьего явления. И мы потом уже имеем дело с тем, который есть Личность и Бог – есть Творец и Бог, Сын Божий, через Которого все произошло, все сотворено, и все им держится, и все им стоит. И в этом есть раскрытие Божьего замысла. Потому Сын Божий – осуществитель. Нельзя сказать, что Его когда-то не было. Нельзя говорить, что Он есть творение. Это будет ошибка, это будет искажение. Первые христиане, они очень много бились над этим, они очень много дискуссировали, они очень много тратили время, чтобы сформулировать правильно. И разные были формулировки, и было так называемое арианство, вы знаете, оно прописано как некое заблуждение, как некое искажение вот этого неправильного понимания. Но неправильное понимание – оно не просто безобидное. Если бы просто люди запутались в выражениях и просто неправильно поняли. Но неправильное понимание создает неправильное представление о Божьем замысле. И оно искажает будущее, все остальное понимание. Потому что если оно неверное, оно уводит дальше. А если правильное понимание, оно гармонично устраивает все, что есть осуществление Божьего замысла. Бога, написано, не видел никто никогда. И вот о невидимом мы с вами рассуждаем из откровения, которое дал Бог. Слово, Библия, Новый, Ветхий и Новый Завет. Раскрывается понимание о Божестве словесным выражением, которое является несколько сложным для понимания, но все-таки Библия это раскрывает. И начало его – это не рождение, а некое открытие. Хотя слово «рожденный» употребляется, но не в человеческом неком эквиваленте понимания, а скорее слово «рожденный» говорит о о одинаковости природы. Бог и Сын, Отец и Сын, единство природы. И вот это рождение – это явление Сына. Ну, теперь некие особенности начала духовного мира. Вначале вот этот духовный мир, сотворенный ангелы, сотворены Сыном по замыслу, по определению Божьему. И ангелам вот это выражение их свободы было дано выразить вот эту сторону покорности. Часть ангелов не поклонилась, и они были свержены, как и написано, с горы Божьей, и были связаны вот в этом, в неком пространстве Вселенной. И вот это происхождение, если ответить на вопрос, откуда же стала вот эта тьма? Почему есть происхождение тьмы? А мы ее видим в Библии в самом начале. Сказано о происхождении земли. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Вот эта тьма над бездною, это вот красным написано, и еще одно выражение – держава смерти. Это некое как пространство, если его можно называть пространством, тогда, когда еще не сотворено земли, когда еще нет солнца, нет луны, нет ничего. Ничего из материального мира. Но уже есть сотворенные ангелы, и в ангельском мире вот произошло вот это, один из ангелов споткнулся на этой заповеди. Что это родилось? Что это произошло? Вот у этого ангела произошло вот это некое внутреннее размышление, претензия на равенство, претензия на самостоятельность. И в книге Иезекииля как раз там, может быть, в каком-то смысле человеческими выражениями показано вот это размышление. Мы взойдем на горы, мы будем что-то делать, мы будем творить, мы – это некое желание вот внутри, в размышлении. Но когда он для этого не предназначенный, то это осталось, если по-человечески сказать, это просто некая амбиция была, некое сопротивление. Вот это некое зарождение того главного, в чем есть падение вот этих свободных существ. Это есть рождение гордости, которое потом выразилось в неповиновении, выразилось в непокорности. И вот это выражение непокорности родило то, что оно дальше в библейском повествовании называется грех. Родился грех. Грех – это то, что есть сопротивление воле Божьей, есть противление Божьей воле, противление Божьему замыслу. Но ангелы не… Вот все, что было в этом неком размышлении, это все просто было вот выражение гордого и претендующего на равенство. Но они не были на это предназначены. Если бы забиралась эта часть от них, что они могли быть другими, или же они могли самостоятельно действовать, тогда с Божьей стороны было бы насилие над ангелами. Но они сотворены были только для этой цели. Только для этой цели. И для них это было и главным удовлетворением. И это было для них... И есть высота их славы – быть помощниками в этом Божьем домостроительстве, в этом Божьем замысле. Потому Бог от них ничего не забирал, когда представлял их перед Сыном и говорил, и да поклонятся Ему все ангелы Божии, для того, чтобы они были используемы на то, на что и сотворены. Потому здесь никакого насилия не было согласиться на то, кто ты есть. Это не совершенно никакое насилие. А вот эта амбиция, которая родилась в размышлении, вот это родилось противление Божьей воле, это есть грех. Вот это начало греха. И сразу же произошло отторжение. Бог не воевал с ангелами. Если мы где-то в Откровении читаем о том, что вот некая на небе произошла война, это не война двух равных сил, это не война двух богов, кто кого победит, а это было Божие сразу же действие на сопротивление, на противление Его воли. И Он удалил этих ангелов, удалил от Себя и связал их вот этими узами, которые в Писании называются «узы адского мрака», или же «тьма над бездною», или же, другими словами, еще «держава смерти». А что Бог забрал от ангелов? Вот это то преимущество, которое Бог вложил в них. Они характеризовались вот этим сиянием, светом, славою. И Бог забрал от них славу, Бог забрал от них вот этот свет и забрал от них свое божественное. Но они уже сотворенные существа, духовные существа, которые не могут исчезнуть. Они имеют тоже вот характеристику духовности и неисчезаемые. Это уже существа, так как же человек не может исчезнуть. Иногда человеку приходит такая мысль, что он хотел бы не существовать. Иногда даже дети, бывает, заявляют родителям, «Зачем ты меня родил?» Бывает, так говорят, «Вот чем ты недовольны? Зачем ты меня родил? Зачем ты произвел меня на свет?» Но родители говорят, «Это уже факт. Тебя уже нельзя стереть в порошок, и сам ты себя не сможешь стереть в порошок, чтобы не существовал». Даже если бывает у человека иногда желание исчезнуть просто, он исчезнуть не может. Точно так же ангелы, они уже не могут не существовать. Но Бог забрал от них вот эту свет и славу. И когда Бог забрал это, то стала тьма. И вот все, что получили эти ангелы, и вся эта их амбиция, вот этот грех, они сразу же потеряли то преимущество, которое вложено было в Божье творение. И точно такую же работу производит грех всегда. Он имеет свое происхождение от некого возвышения, но потом происходит падение. Потому что грех – это есть сопротивление тому, что есть сама реальность. И по-другому выхода из этого быть не может, потому что Бог сразу же, Он среагировал на это действие ангелов. Они были удалены. И они удалены и связаны в вот этом пространстве Вселенной, которое характеризуется тем, что это тьма над бездною, и вот эта держава смерти, о которой апостол Павел потом описывает в послании евреям, имеющего державу смерти, дьявола. И он стал уже имеющий другую природу, она изменилась. Его природа стала вот это противление воле Божией. Он стал противником Божьим, он стал дьяволом, был ангелом Божьим, верхом красоты Божьего творения, а стал противником Богу. И это стало его природой, в которой он удовлетворяется и который другим быть уже не может. Потому к ангелам не распространяется, ангелам тьмы не распространяется Божье спасение. Они нарушили вот то самое предназначение, к чему были предназначены, и другого для них нет. И потому они удалены, и они Богом только используются на свое дело в замысле спасения человека, но для них не распространяется сама система спасения, они осуждены, и они будут окончательно потом брошены в то последнее место окончательного вот удаления от Бога. Это озеро огненное. Тьма вот эта вся будет брошена, как и написано, ад и смерть брошены в озеро огненное. Вот это некая вот особенность вот этого начала в ангельском мире. Ну, вот это выражение в Иезекииле, вот почитаем вместе. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, «И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор». Вот здесь вся история дьявола. Это не начало только, а это все, что о нем сказано. Как у него зародилось вот это начальное тщеславие, некое равенство, что-то будем делать. Но выражениями человеческими, какая там торговля, какое то, но вот эта мысль, что мы что-то сделаем, мы сами, и у нас есть способность, у нас есть возможность, нам никто не нужен, не надо нам подчинения. Вот это как бы так действовать для них было некая возможность в их состоянии свободы. Потому вот эта покорность, она так тяжело дается и в наше время. Тяжело покоряются дети родителям, тяжело покоряются иногда устройству какому-то даже церковному. И у человека вот эта дьявольская система, которой люди потом заразились, она начинает действовать и производит вот это сопротивление. И вот это все есть производное того греха, который влияет. Вот ребенок, которого мама иногда говорит, иди сюда, а он говорит, не пойду, иди сюда, не пойду. И вот ему может быть 2 годика, и его бывает сдвинуть с места невозможно, только насилием. Взять в охапку, и то еще вырывается с рук, и готов броситься, разбиться, вот, сопротивляется. И знаешь, откуда это у него? Вот откуда это? Кто взял? Кто вложил ему это сопротивление? Это вот такие миниатюрные проявления вот этого действия греха, которое и в человека потом вошло, вот этой дьявольской системы, сопротивление. И вот его конечный итог дьявола – в конечном итоге потом Бог говорит, а теперь я повергну тебя на землю, это еще не произошло полностью. И перед царями отдам тебя на позор. И придет время, когда будет вот это последнее дело, когда и дьявол будет связан полностью. А сегодня его работа, вот как и написано, в воздухе и в сынах противления. Но то, что мы перед этим говорили, вот это падение ангелов, надо понимать, что это все было еще до происхождения нашей земли. Это было до происхождения вот этой материальной вселенной. Это все происходило в духовном мире. И вот эта тьма над бездною, которой Бог удалил ангелов, это было место, где они связаны. И каким образом? Что как вот море, оно ограничено берегами, и о море сказано в Писании, доселе дойдешь и дальше не перейдешь. И вот оно под лунным притяжением, там штормы какие-то, колышется эта земля, доходит до места и возвращается назад. Берег является границей. Так вот в пространстве Вселенной связанное вот это полчище ангелов, от которых Бог забрал свет и славу, и это стало тьма над бездной. Но в этом есть продолжение Божьей тайны. И вот это пространство стало тьмой над бездной и державой смерти. Почему стала тьма? Потому что Бог забрал вот эту свет, славу свою и свой свет, свое сияние. Вот это преимущество, которое было в ангелов. И стала тьма. Вот это происхождение тьмы. И мы, хотя нехорошо останавливаться на тьме, но для рассуждения мы немножечко остановимся и сделаем перерыв. Братья скажут, какой перерыв, и, наверное, сразу придут к молитве. Давайте, пожалуйста, скажите.